Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 24-июнь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электри борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылуу жасап, аны экижүздүүлүккө айыптады.
Анда бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган.
Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачыдай түр көрсөтүп жатышат.
2018 жылдын башынан бери Кыргызстанда кыйналууну алдын алуу боюнча улуттук борборуна 238 арыз даттануу түштү. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баян маектерди уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга сот уруксат бергени кабарланууда. Бишкектин 1-май райондук соту 19-июндагы токтомунун негизинде айрым адамдардын коммерциялык банктын уячаларындагы 2009-жылдан берки депозиттик жана башка эсептери операциялары тууралуу документтерди алууга уруксат бергенин Тазабек басылмасы жазды. Маалыматка караганда, бул токтомго экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Экс-президент Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук соттун экс-президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизип, мындай чечим тизмедеги адамдарга алдын ала маалымат берилбестен кабыл алынганын айтып чыкты.
Сот коммерциялык банктардан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалары боюнча документтерди жада калса, алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук берди. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага да алып пайдаланбайт.
Жолдубаеванын белгилешинче, банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо, ага камак салынган. Жолдубаева тараткан маалыматта сот чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкканын, ал одоно түзгөнү жана анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар экени белгиленген. Соттон бул тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунуш 20-июнда парламентте 100 добуш менен колдоо тапкан депутаттык комиссиянын корутундусунда Атамбаевка 6 пункттан турган айыптоо тагылып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Жекшембиде өткөн мэр шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, оппозициядагы элдик республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу добуштардын 53% ашыгын алды. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Ак партиянын өкүлү мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырым 45% тегеренде добуш топтоду. Быйыл 31-марттагы мэр шайлоодо 2002-жылдан бери бул шаарды колдон чыгарбай келген Ак партиянын талапкери утулуп, оппозиция өкүлү Имамоглу жеңүүчү деп табылган. Ал Йылдырымдан 15,000 добуш көп алып, 18-апрелде кызматына киришкен болчу. Бирок Ак партия добуш берүүдөгү мыйзам бузууларды жүйөгө келтирип, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Прагада премьерден иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. Уюштуруучулар Летна паркындагы акцияга 250,000 киши катышканы билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактар азырынча ырасташ элек.
Наша земля имеет много великих проблем, а влада их не решит.
Биздин өлкө көптөгөн ири проблемаларга туш болууда, өкмөт аларды чечкен жери жок. Анткени премьер-министр өз маселесин кантип чечүүнү гана ойлонуп жатат. Сот жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар. Жетектөөчүнүн өкмөттү башкаруусуна жол бербешибиз керек. Биз Андрей Бабиштин отставкасын талап кылабыз деп билдирди акциянын уюштуруучуларынын бири Микулас Минар. Мындай нааразылыкка өлкөнүн премьер-министри Андрей Бабишке тагылып жаткан коррупция боюнча айыптар себеп болду. Учурдага каршы Евробиримдиктин фонддорунун айланасында көз боемочулук боюнча иликтөө жүрүп жатат. Чехиядагы эң бай адамдардын бири деп нөздөлгөн 64 жаштагы Бабиш өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирип келет. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. 23-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда ал эч ким Иранга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун бербегенин айтып, бул өлкөнүн билигин Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албоого үндөдү.
Neither Iran nor any other Iran
болобу же кас маанайдагы башка тарап болобу акшынын кылдаттыгын жана этияттыгын алсыздык менен алмаштырып албашы керек. Аларга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун эч ким берген эмес. Президент Трамп жума күнү айткандай, биздин армиябыз жаңыланган жана дүйнөдөгү эң мыкты армия.
20-июнда Тегеран америкалык чалгын дронун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Трамп 22-июнда бул маалыматты ырастап, операцияны токтотуу боюнча чечимине америкалык генералдын аба соккуларынан 150 ирандык каза табышы мүмкүн экенин айтканы себеп болгонун билдирген. Ленин райондук соту УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын Бишкектен мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишинин номер 1 тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу АКСтин жетекчисинин экс мэрлерди кармоо иштерине тиешеси жоктугун, аларды башка жака которууну өтүнүү менен ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жатканын билдирди. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемесиндеги убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан мурдагы эки мэрди номер 1 тергөө абагына которууну соттон өтүнгөн. Эфиопия армиясынын башкы штабынын жетекчиси генерал Сир Микконенди башкала Аддис Абебада өз жан сакчысы атып өлтүрдү. Армиянын колбашчысы өлкө түндүгүндөгү Амхар аймагында өкмөткө каршы уюштурулган төңкөрүш аракетин токтотуу операциясы маалында каза тапканын премьер-министр Аби Ахметтин кеңсеси 23-июнда билдирди. Ишембинин кечинде Макконен менен кошо дагы бир генералды атып өлтүргөнү жан сакчы камакка алынганы белгилүү болду. Бүгүн Бишкекте туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Анда өкмөттүн туризмди өнүктүрүү стратегиясы боюнча маалымат берилет. Катышуучулар бул тармакты Кыргызстандын имиджин көтөрүү, тоолуу райондорго туристтерди тартуу, жайлуу туризм боюнча изилдөө материалдары менен таанышат. Ошондой эле президенттин алдындагы өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин биринчи жыйыны өтөт. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалыматтык кызматы билдирди. Комитеттин биринчи жыйынында өнөр жайдын азыркы абалы, анын ичиндеги кайра иштетүү көйгөйлөрү маселелер өнүкүсүн кароо пландалган. Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдында комитет түзүү жөнүндө жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков былтыр декабрда кол койгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 24-июнда Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорундо өткүн өтүк күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 29-34, Таласта 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 17-22 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы 31-33 градусту түзөт. Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоо долбоорундагы коррупция боюнча айтылып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков анын бөгөт чарасын узартууну караган сотто президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Анда Сапар Исаков президент Си Цзиньпин менен болгон жолугушууда Кытайдын насыялык гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип жатканын айтып, бирок ошол эле кезде бул долбоорду ишке ашыргандар сот жообуна тартылып жатканын белгиледи. Ал эми Исаковдун бул кайрылуусун талдаган башка саясатчылар дин жүйөсү башкачараак. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
20-июнь күнү Бишкек шаардык сотунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калуу мөөнөтүн узартууга каршы доо арызы каралды. Соттон мурунку премьер-министр Сапар Исаков аларды абакта кармоонун себептерин сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда бул жерде эмнеге отурганыбызды түшүнбөй жатам. Бул укуктук чеги жоктук. Бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган. Ошондой эле ал айыптоо корутундусунда Сапар Исаков Кытай өкмөтүн кысымга алган деген кине коюлганын айтып, Кытайдын бийлигин кысымга алгандай Исаков ким болуп калыптыр деген оюн билдирген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков муну эки жүздүү тышкы саясат деп атады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны. Жээнбеков во время встречи с Сизиппином говорит, что кредитная и грантовая помощь Китая очень хорошо влияет на экономику Кыргызской Республики.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашын алып келет. Эмне үчүн мен бул чечимге келдим? Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык өз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтты. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү жылуулук электр борбору боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирди. Бул эмне? Бул эки жүздүүлүк. Ошондуктан мен буга көңүл бүрүп жатам. Өзүңөргө өзүңөр каршы чыкпагыла. Эгерде Кытайдын жардамы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү деп айтсаңыз, анда сотто дагы ошол ойду карманыңыз. Кантип жепти оңдоо иштери өз максатына жетпей калды? Ал өз максатына жетти жана Кыргызстан Кытайдын алдына койгон бардык талаптарга жооп берет. Ошондой эле Кытай бийлиги бул мамлекетте Кытай компаниясына кепилдик берип жатканда долбоорду ишке ашыруунун сапаты жана мөөнөтү жагынан да жоопкерчилик алган.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тергөө абагында отуруп, иштин бардык тарабын карап, долбоорду ишке ашыруудагы мүмкүн болуучу катачылыктарды кылдат талдап чыгышканын жазган. Бирок ал күн өткөн сайын өздөрүнүн кыймыл аракеттеринин бардыгы туура болгонуна ынанып, мыйзамдагы жана келишимдеги ченемдер так сакталган деген тыянакка келишкенин белгилеген. Бирок саясатчынын бул кайрылуусун талдаган парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев анын иштин маңызын эки жүздүү тышкы саясат дегенге оодара салып, долбоордун аткарылышы боюнча жоопкерчиликти бурмалап жатканын айтты.
Сапар айтса эле ушундай болуп калмакты да. Ал соттолуп аткан киши, конечно, айтаты, капачылыгын түшүнсө болот да. Себеби ушул проектти ишке ашырып, жылуу берип атат, электр энергия чыгып атат. Анын көз карашы боюнча туура эле болду деп. Бирок биз комиссия айтпадык беле. Биз негизи долбоор кредит алганы туура эле деп айттык. А бирок иштеткен маселе болуп турат да. Жана андай кымбат баалуу нерсе алган кандай чыкты? Ушуну текшерип чыкпа деген тапшырма да берди. Долбоор өзү жакшы эле. Бирок баасы аны иштетүү проблема болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде туура келет, баалары, нарктары кандай болгон, ошол эле маселе болуп турат да. Ошондуктан бул эки жүздүүлүк деп мен айтпатырмын. А негизи объектив атпы.
Сапар Исаков бийликтин эң башкы максаты элге бейпил жашоо, энергетикалык көз карандысыздыкка өбөлгө түзүп, өлкөнү өнүктүрө турган улуттук долбоорлорду ишке ашыруу экенин кайрылуусунда белгилеп, аталган максаттар эң мыкты аткарылган деп эсептерин айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр азыркы бийликти сынга алып, учурда кандай улуттук долбоорлор ишке ашырылып жатат деген суроо койду. Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев бул кайрылууну экиге бөлүнгөн башкаруучу партиянын ичиндеги тирештин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Эми муну ал өзүнүн оюн айтты да, оппонируйду. Мен чын айтсам аны сиздин премьер сүйлөгөнүн деле мындай аналитический мындай детально карап атырмын, бирок уктамман Сапар Исаков айтканды. Он тоже премьер министр деңгээлинде иштеген адам. Жалаң өзү международник да, Европа тажрыйбасы ал оппонировать этип оюн айтып атат. Эми мындай болуп калды го. Бир партия СДПК бийликте, ошол эле СДПК оппозицияда. Калган оппозицияга убакыт деле калбай калды го. Өзү бийликте өзү оппозиция болуп атпайбы?
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кайрылуусунда азыркы бийлик мамлекеттин өнүгүү жолун жок кылып жатканына карап тура албастыгын айтып, муну өз отурган отургучту сындыра чабуу менен салыштырды. Ошондой эле ал канчалык каралоо жүргөнүнө карабастан чындык алар тарапта экенин айтып, анын бардыгы акыры ачыкка чыгарын белгиледи. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы Бишкек жээбиндеги коррупцияга айыпталып, сот жараяны башталган болчу. Анда жепти оңдоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын ыксыз тарпталышы боюнча фактылар ачыкка чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эки миң он сегизинчи жылдын башынан бери Кыргызстандын кыйноону алдын алуу боюнча улут борборуна 238 арыз даттануу түштү. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде мекеменин жетекчиси Нурден Сулайманов билдирди. Ал жыл башынан бери кыйноого байланыштуу даттангандар салыштырмалуу азайганын да айтты. Маекти кесиптешим Ханымгүл Элкеева алды.
Нурлан мырза, мына 26-июнда кыйноо курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү. Мунун алдында сиздер дагы иш чара өткөрдүңүздөр. Кыргызстанда жагдай кандай болуп атат? Бир топ иштер жүргөнү айтылып атат. Азайдыбы мындай факты?
Эми кыйноолор азайды деп айтыш кыйын азырчы. Бирок жанагы ошол эле баягы мындай буга чейинки колдонгон ыкмалар, пакет кийгизүү, наручник менен лотереяга эметип койгон кутулар азайды да. Кыштын күнү мындай суу чачкан деген заявлениялар түштү, андай азайды. Эми азыр көбүнчө эле баягы эле урток мука алынганда болуп атат да. Негизи мындай азайды же көбөйдү деген азыр так статистика баары аныкташ кыйын да. Анткени прокуратуранын азайып атат, биздики арыздын саны көбөйүп атат. 18-нчы жылы биз эми индекс деп бир иликтөө өткөргөнбүз. Ошондо сурамжылоого катышкан жайгандардын үчтөн бири кыйноого дуушар болгонун айтышкан. Анан ошолордун ичинен канчасы тиги прокуратурага, омбудсменге, бизге кайрылбагандыгын дагы билбейбиз. Айында бүзгө чейин ошондой тагыла ошондой иликтөө өткөрүлүп атабыз партиялар мененчи могу кыйнаага каршы коалиция менен. Ошондо салыштырманы анализ кылып туруп анан айтсак болот. 18-19 салыштырмалы ошондо көбөйдүбү, азайдыбы деген андай иликтөөнү азыр эч ким өткөрө элек да, мындай салыштырманы анализ болуп элек негизи.
А негизи кайрылгандар канча болуп атат сиздерге?
2018 жылы 238 арыз түшкөн бизге жалпы. Анын ичинен 123 арыз түзгөнсүз кыйноо фактылары боюнча, 53 катаал мамиле боюнча. 2019 беш айдын ичинде биздин дарекке 71 арыз түштү. Жалпы 27 арыз кыйноо фактылары боюнча, 14 катаал мамиле боюнча. Ушундай эле келип берсе жылдын аягына чейин буну азайышы мүмкүн 2018 менен салыштыргандачы, анан ким билет.
Азыр бир катар экс чиновниктер абакта отурушат, аларга психологиялык басым болуп жаткандыгы айрым учурда айтылып калып атпайбы? Кыйноого даттангандар болгон жокпу сиздерге?
Эми саясатчылардын кармалышы боюнча ар дайым эле көмөдө көзөмөлдө, анткени коомчулук дагы ушундай талап кылып атат. Укук коргоочулар дагы телефон чалышат, түздөн-түз барып көрөлү, эмне болуп атат, акыбалы кандай дейт, соолугу кандай, кармоо шарттары кандай деп баарын эле барып атабыз, эми колдон келишинче бирөөнү калтырбай. Анан эч кандай кандайдыр бир кыйноо факты боюнча же катаал мамиле фактылары боюнча арыз түшө элек.
Буга чейин мисалы Шамиль Атаханов дагы алдын ала текшерүүдөн өтпөгөнүн айтып чыккан эле.
Бузулуп атат деген, эч ким кайрылган эмес, ошол болгон эле ошол Шамиль Атаханов кайрылган. Убактылуу кармоочу жайга киргизип жатканда ошо жанагы медициналык корутунду медициналык кароо болгон эмес деп ошону жазган, аны биз прокуратурага жибердик, прокуратуранын жообуна ала элекпиз. Кыйноо боюнча эч кимден арыз түшкөн жок, ушу саясатчы экс чиновниктен эч кимден арыз түшкөн жок. Болгону акытчы Салянова кирдик. Убактылуу кармоочу жайга киргенде дагы киргенбиз, могу тергөө изоляторуна которулганда дагы киргенбиз. Ал киши болгону ошо жүрөгү оорчал, анан тиги бул ошо стресс болот да, жүрөгү оорчал, мүмкүн эки порог болгонмун тиги бул дегени ошо маалыматты биз. Аида Салянованын жанагы УКМКнын тергөө изоляторунабы же жаза аткаруу кызматынын изоляторунабы каякка киргизишти, бул эми сот чечип атпайбы. А мен юрист катары соттун чечимин мындай комментарий бербейт эле. Негизи мындай менин ой боюнча эми УКМКнын тергөө изоляторунда камалса жакшы эле болот дейт элем да, анткени жанагы мүмкүнкү ошол берилген кызматын эске алсакчы.
Жогоруда сиз кыйноонун айрым түрлөрү кыскарды деп айттыңыз да, азыр кайсы түрү колдонулат экен көбүрөөк?
Эми пакет кийгизди кыскарды, бирок бар да андайчы. Көбүнчө ушу коркутуу, үркүтүү, наша салып коем деп коркутат, жакындардын психологиялык басым, жакындарымдын ден соолугун ойлоо, коопсуздугун ойлоо деген эң мындай аябай тагаган эме бул утокмок алынган да. Ар кандай мындай чапкылар, башка көзгө чапкылар, дуби камлер чабат, көбүнчө ушу салгандар.
Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Канымгүл Элкеева узатты. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Сот экс президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга уруксат бергени кабарланды. Прагада премьердин иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Бүгүн Бишкекте туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Эми кезекти эл аралык баянга берели. Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты. Жогорку Радада көпчүлүк мандатка ээ болууну көздөгөн партиялар өз катарларын тазалап, премьер-министрликти мээлеп турушат. Лаззат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Каждый кандидат, который желает потенциальный кандидат.
Украинада парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн 14 партия борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өттү. Бул өлкөдө кезексиз шайлоо 21 июлга белгиленген. Депутаттыкка талапкерлердин документтери 25 июнга чейин кабыл алынат. Ал арада президент Владимир Зеленскийдин ilk кызматчысы партиясы депутаттыкка талапкерлерин атайын сынак өткөрүп тандоодо. президенттик партиядан шайлоого катышууну каалагандар интернет аркылуу өзүнүн портфолиосу менен мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу өсунуштарын жөнөтүүдө. Мындай ыкма парламенттик партия түзүүдө адаттагы иш деп айтууга кыйын.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачыдай түр көрсөтүп жатышат. Өзгөчө бул аймактар боюнча тандоодо байкалат. Ал жакта 10 жылдап 5-чи мөөнөткө чейин бийликте отурган чарбачылдар, тажрыйбалуу жана өтө тажрыйбалуу айыл чарбасынын адистери бар. Бирок социологиялык сурамжылоолор менен адамдардын маанайы бизге оптимизм берүүдө.
Дейт эл кызматчысы партиясынын координатору Александр Корниенко. Социологтор Зеленскийдин партиясы мөөнөтсүз шайлоодо 40% ашуун добуш ала алаарын айтышууда. Андан тышкары 5% чектен Юрий Байконун оппозициялык блок, музыкант Святослав Факарчуктун Голос партиялары, Юлия Тимошенконун Батькивщинасы жана мурунку президент Петр Порошенконун Европалык тилектештиги өтөт деп болгоп турушат. Саясат таануучулар партиялар бул ирет талапкерлерин электен кылдат өткөрүп, мурун кылмыш жообуна тартылган, кандайдыр бир чырга аралашкан, антимайдандык маанайда кескин чакырыктарды жасап, Кремльге ыктагандарды партиялык тизмеден чыгарып жатканын билдиришет.
Не на идеологию и программы и какие-то
партиясынын идеологиясы, программасы жана баалуулуктарына акцент коюлбай, талапкерлердин жеке ким экенине чоң маани берилүүдө.
Сколько всё-таки на людей.
Дейт саясаттануучу Алиса Яхно. Украинада Жогорку Радага шайлоо 21 июлда өтөт. Саясий аналитиктер Баткивщина менен эл кызматчысы, же эл кызматчысы Голос партиясы менен парламентте коалицияга биригет деп божомолдоп жаткан чагы. Ал эми Юлия Тимошенко менен Юрий Байко премьер-министрлик кызматка баруу үчүн дымактарын жашырышкан жок. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Кытайдагы түрмө чыры Бурбур Азия Кытай менен Орусиянын чеңгээлине түштү. Ачка кыйналган ак аюунун арманы. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмалардагы маанилүү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Wall Street Journal басылмасынын журналисти Крейг Нельсон АКШнын Ауганстандагы таасири солгундаган сайын чөлкөмдө Кытай менен Орусиянын позициясы күчөп баратканын жазды. Эки өлкө тең Ауганстандан келчү диний согушкерлерден өз аймагын коргусу келет. Кытай муну миллиондогон доллар инвестициялар менен ишке ашырса, Москва тынчтыкты орнотуу процессине катышабыз деген жүйө менен Ауганстанда жана ага чектеш өлкөлөрдө аскердик иш-аракет жүргүзүүдө. Пентагондун маалыматтарына караганда, Кытай 2017 жылы Ауганстандын түндүк чыгышындагы Бадахшан аймагындагы чек ара бүтүндүгү жана коопсуздугу үчүн 85 миллион доллар экономикалык инвестиция жумшай тургандыгы айтылат. Бейжин стратегиялык жактан маанилүү Вахан коридоруна Кытайдын аскердик базасын курууну каржылады деген сөздөр айтылган менен Кытай бийлиги муну расмий ырастабай жатат. Атын атагысы келбеген тажикстандык мамлекеттик кызматкер басылмага Кытай менен Тажикстан 2015-16 жылдары тажик ооган чегиндеги 30-40 көзөмөл постторун оңдоо тууралуу макулдашууларга кол коюшканын билдирди. Дал ушул чек араны жаңылоо боюнча келишимдин негизинде Кытайдын чек арачылары тажикстандык кызматташтарынын ордуна тура башташты. Бейжин тажик чек ара кызматы аймакты толук корой аларына көзү жетпей ушундай кадамга барганы талашсыз. АКШнын таасири солгундаган сайын Москванын саясаты күчөп барат деген басылма Ауганстандын Жоузжан провинциясындагы Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрүнө каршы Орусия Ауганстандан абадан соккуруу боюнча расмий уруксат сурап, бирок аны АКШнын кийлигишүүсүнөн улам ала албаганда кошумчалаган. Журналист Нельсон Ауганстанда АКШнын чегинүүсү 19-чу кылымдагы Орус империясы менен Британиянын таасир талашындай эле Бейжин менен Москванын ортосунда улана берет деген тыянак чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык журналы Евразия экономикалык биримдигиндеги пенсия түйшүгүн талдаган макала жарыялады. Май айында Нур-Султандагы ЭАЭП'тин жыйынында анын курамындагы өлкөлөрдө бирдиктүү пенсия төлөө макулдашылган. Бирок бул кантип ишке ашат? Биримдикке кирген өлкөлөрдүн ар биринде пенсияга чыгуу жана аны төлөө системасы ар башка тартипте. Маселен, Орусиянын жарандары айлыгынын 22% пенсиялык фондко которот. Казакстанда, Кыргызстанда, Арменияда пенсия курагы ар башка. Мындан тышкары ЭАЭП'тин бир да өлкөсүндө чет элдик жаранга пенсия төлөө деген түшүнүк жок. Бирок биримдиктин лидерлери 2020 жылдан тартып Орусияда иштеген эмгек мигранттарына пенсия төлөнөрүн жарыялашты. Бул үчүн маселен Орусияда иштеген кыргызстандык мигрант Орусиянын пенсия фондуна иштеп турган маалында акча төгүп турушу керек. Казакстандын, Кыргызстандын, Армениянын, Беларусьтун Орусияда иштеген жарандарына 2020-21 жылдары 75 миллион рубль пенсия берилери айтылууда. Ошол эле маалда Орусиянын өз жарандары да 91 миллион рубль пенсия алышы керек. Орусиянын пенсия фондунда ансыз да акча тартыш болуп турганда, мигранттарга миллиондогон рубль кантип төлөнөрү азырынча табышмак. ЭАЭП чөлкөмү да Европа биримдигин туурагысы келет, бирок анын дарамети азырынча Евро биримдиктен кыйла артта. Ага кирген өлкөлөрдүн өз ара ымаласы да начар экенин Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 2017-жылы кыргызстандык дыйкандар өнүргөн товарларга Казакстан чектөө койгондо айтып чыккан эле. Анан пенсияга байланыштуу маселени чек ара соода саттык байланышы бош биримди кантип чечмек эле деген суроо салат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда жайгашкан Кытай трибуналы өкмөттүк эмес уюму Кытайдын бийлиги тыюу салган Фалунгун кыймылынын түрмөдөгү мүчөлөрүн кескилеп, органдарын трансплантацияга алышы мүмкүн деген тыянак чыгарды. Independent кесте расмий Бээжин бул дооматтарды ар дайым четке кагып келет. Бирок 20 жыл бою түрмөдөгү миңдеген адамдардын органы тирүү кезинде эле алынып, медициналык максатта пайдаланылып келген. Эл аралык трибуналдын Югославия боюнча ишин караган прокурор Джеффри Ницца изделөргө таянсак, Кытай түрмөлөрүндө көп киши өз ажалы менен өлгөн эмес деген пикирин айткан. Тыюу салынган Фалунгун кыймылы 20 жыл мурда Бээжинде каршылык акциясын өткөрүп, миңдеген мүчөлөрү камакка алынган. Лондондагы Кытайдын элчилиги бул жоромолдорду четке кагууда. Британиянын эли мындай ушак айыңдарга ишенбейт деп ойлойбуз деген расмий билдирүү таркатты элчилик. Трибуналдын мүчөлөрү Фалунгундун камалган мүчөлөрүнө жасалган зомбулук уйгурлар менен кайталанышы ыктымал экенин билдирди. Фалунгундун мүчөсү Дженнифер Цэнг дүйнө коомчулугу Кытайдагы адамдын органдарын алмаштырууга өзгөчө көңүл буруп, трибуналдын дооматтарын кылдат иликтеши керек деген ойдо, деп жазат гезит. Кытайда бул уюм 99-жылы радикалдык деп табылып, анын ишмердигине тыюу салынган. Ал өз философиясында даосизм, буддизм жана конфуциандыктын элементтерин аралаштырган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезегимиз сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50,000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайдекенин колу менен, жаңсоосу менен же ээг же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт. Мисалы, нускалуу байбиче экен дейт. Анын ата теги дубандагы нускалуу адамдардан болушкан дейт. Кыргыздар мына ушундай нускалуу кишилерден жашоо турмуштун эрежелерин, эл арасында өзүн кандай алып жүрүүнүн адептерин үйрөнгөн. Кыргызды эл катары башка элдерден айырмалап, сый урматка бөлүп, үлгү кылып, ал тургай сактап келген асыл дөөлөттөрүбүздүн бири да ушул нуска болгон.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири аяктап калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Алеме үн режиссер катары Айбек Асылбеков кызмат кылды. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Биз сиз менен толук бир жарым сааттан учурашабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле? Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. О операторынан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. О, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана superhype.ochekit.kg сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать рекламный рынок в Кыргызстане. Участники сегодняшнего выпуска – генеральный директор рекламного агентства «Куазар» Марина Кыдыралиева и директор телеканала НТС Мирджан Балбаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Вообще, почему мы выбрали именно эту тему? Потому что развитие вообще СМИ зависит напрямую от его финансирования. Есть несколько источников получения, скажем, средств к существованию СМИ в Кыргызстане. Это спонсорская поддержка, это финансирование государством, финансирование владельцам. И один из основных источников – это реклама. Госпожа Кыдыралиева, вы уже давно занимаетесь этим бизнесом, находитесь на этом рынке. Расскажите, пожалуйста, вот каков на сегодняшний день объем рынка рекламного в Кыргызстане?
Прежде всего, хочется поблагодарить вас за приглашение. Это очень интересная на самом тема. Эта тема, я думаю, интересна не только для игроков медиарынка. Она интересна в принципе, потому что мы задеваем сейчас вопросы целой индустрии. Да? Я бы хотела сказать, что, наверное, сегодня мне бы хотелось спозиционировать себя немножко по-другому, как эксперт в этой отрасли, наверное. Так да. Будет все-таки, наверное, правильнее, корректнее.
Вообще, каковы последние тенденции? Растет рынок или снижается? Или...
Ну, давайте так. Наверное, будет правильнее посмотреть на цифры прошлого года. То есть это цифры уже, которые получили все подтверждения, это цифры уже, я думаю, все эксперты уже посчитали, да и не только эксперты, я думаю, и телевизионные каналы, и радиостанции. Все уже посчитали свои бюджеты, все уже точно знают, какие деньги пришли за 2018 год. Объем рынка 2018 года – 6-7 миллионов долларов на весь рынок Кыргызстана. Сюда включают телевидение и радио. Поэтому, если мы будем говорить о чистых деньгах на телевизионном рынке, то это порядка 6 миллионов долларов на весь рынок. На сегодняшний день, по состоянию на 1 июля, мы уже смогли просчитать первое полугодие. И, ну, скажем, ситуация такая сложная сегодня на рынке, да, только за первые 6 месяцев мы видим отток денег с рынка уже на 11%, то есть по отношению к 2018 году. Но здесь, наверное, будет правильнее сказать, что в 2018 году денег на рынке уже не хватало, их стало значительно меньше, самый высокий объем денег на рынке был в 2014 году. С 2014 года мы помним девальвация в Казахстане, да, очень сильная. Мы помним очень сильная инфляция на российском медиарынке произошла. И с 2014 года наш рынок стал плавно падать. Плавно он падал до 2016 года. В 2017 году уже были очень явные угрозы. Они как внутренние, так и внешние угрозы существуют. И уже в 2017 году рынок практически подошел, ну, такой, знаете, такой катастрофической точке. Что мы увидели? Что в 2018 году мы просто провалились очень сильно. Я вам скажу, в 2014 году рынок достиг 11 миллионов. А мы прогнозируем теперь, что произойдет в 2019 году, если первое полугодие минус 11%. Я думаю, что год мы закончим, наверное, где-то порядка 23-24%.
В минусе, да?
В минусе. Угу. Нет, смотрите, к соотношению к прошлому году. Угу. А к соотношению к лучшим временам, да, 2014 году 50%. То есть это практически точка невозвратности уже. То есть когда рынок стагнирует и... скажем, до 30%, можно предпринимать какие-то действия, какие-то меры. Но когда рынок стагнирует от максимальной своей точки, получается, за 5 лет на 50%, если сейчас мы не сможем предпринять каких-то мер, если сейчас не произойдут какие-то изменения, да, то мы понимаем, что к следующему году мы действительно придем к точке невозврата. Это очень беспокоит. Но вот такие тяжелые тенденции у нас наблюдаются.
Господин Балбаев, вы уже как-то почувствовали на себе снижение рынка? Такое значительное.
Почувствовал, и как
рядовой сотрудник СМИ, как журналист, как последние три месяца после назначения гендиректором телеканала НТС, уже как менеджер, как медиа-менеджер.
На своем собственном плече.
Да, еще более, скажем так, глубже, еще более яснее. Это чувствуется, конечно, вот эта тенденция, о которой сейчас Марина говорит. Да, такая, к сожалению, такая тенденция наблюдается. Вот он не просто, ситуация усугубляется тем, что вот минус 23, около, да?
Это более, прогнозный, да, показатель, да, этого,
да,
года.
Да, минус 2. Мало того, что сам рынок, он у нас 6-миллионный рынок телерекламы, да, надо учесть то, что 2 года назад, в июне 2017 года, Кыргызстан перешел на цифровое вещание. И было 15-16 телеканалов эфирных вместе с метровыми и дециметровыми. Сейчас их более 60, ну, называется цифра 64, которые так или иначе эфирят, выходят в эфир. А вообще получили на лицензию на телевещание более 100 телеканалов. Вот, реально действуют худо-бедно со всеми этими.
То есть 64. Уже игроков намного больше, в 4 раза больше стало.
Да, если, например, рынок 2 года назад, в 2017 году, это тоже 6 или 5 миллионов долларов составлял, да, и он резко увеличился в 4 раза.
Нет, не деньги, количество игроков.
Нет, да, деньги остались те же, я имею в виду, да. Деньги остались те же, 5-6 миллионов долларов на телерынке, да. А, и в один миг, момент, с переходом на цифру, их игроков стало, претендующих на этот пирог, который больше не стал, стало в 4-5 раз больше. И хуже того, как Марина сейчас сказала, вот этот пирог уменьшается, он скукожился. Там пропорции разные, но тем не менее, да, это обрушило рынок в какой-то степени, ну, это обрушило. То есть пирог, он не стал больше, еще раз повторяю, да, он, может быть, еще уменьшается, а телеканалов стало больше, 4-5 раз.
Ну, это только одна проблема, да, что количество, емкость денег падает, количество каналов выросло, которые претендуют на эти деньги, и, соответственно, но я хочу здесь сразу сказать, что, да, порядка 60 каналов открыто в эфире, да, мы об этом знаем, но 70% бюджета в любом случае аккумулируется на топ-15 каналов, которые, в общем-то, поглощают основной бюджет. И, конечно же, здесь лидер, который получает основные деньги с рынка, это государственная телерадиокорпорация. Она сегодня открыта в 2 каналах для приема рекламы. Это непосредственно сам канал КТР и канал РТР. Конечно же, они аккумулируют львиную долю денег рынка. Это порядка 30% находится в государственной компании. Я к чему, да? Я абсолютно поддерживаю Миржана. А теперь давайте поймем, а что же тогда осталось на всех остальных? То есть, если из 6 миллионов порядка 1,5 миллиона уходит на государственную корпорацию. Условно, мы сейчас не будем говорить о точных цифрах, да, немножко другой это тогда разговор. Ну и мы понимаем, что 4,5 миллиона на всех остальных 50 с лишним каналов. И скажите, как на эти деньги каналы могут жить? И, точнее, знаете, как не жить, выживать. Уже мы не говорим, каналы уже не думают о том, да, наверное, Миржан, чтобы получить прибыль.
Да, прибыли,
уже не о прибыли, хотя бы выжить как-то, хотя бы не закрыться. Я думаю, сейчас это основная, да, головная боль канала, хотя бы чтобы не закрылись, уже о прибыли речи не идет. То есть, поэтому здесь я вот абсолютно поддерживаю, действительно, это практически невозможно. Что для этого нужно делать? Но это уже другая история.
Ну, я могу сказать, что следовало бы делать, чтобы ситуация хотя бы немного нормализировалась, да, то есть не такая ситуация была, при которой приходится выживать. Вот, ну, в последнее время активно работает ассоциация телерадиоорганизаций, это около 10 телеканалов, работающих объединились в эту ассоциацию с целью продвижения закона о телевидении и радиовещании. Вот. У нас в последние дни идут очень горячие споры, но мы, тем не менее, мы двигаемся вперед. На днях, если вы в курсе, Департамент информации Министерства культуры объявил о том, что есть основания прекратить эфирное вещание 12 телеканалов.
Потому что они выполняют закон...
Потому что они практически, а некоторые абсолютно, в целом, можно сказать, на 99% эти 12 каналов не выполняют закон в части контента на госязыке, в части контента на отечественного производства. Вот. Были очень горячие, бурные дебаты в Министерстве культуры. Минкульт дал еще определенный срок на исправление этих недостатков, чтобы эти телеканалы хотя бы начали, хотя бы, а вообще в идеале они уже как 2 года должны были исполнять закон. То есть не менее 50% на госязыке вещания и не менее 50% контента отечественного производства. Они должны выдавать в эфир. Но сложность заключается в том, что если уж объективно посмотреть, ни один телеканал в стране, включая госканал, включая КТРК, если подойти, да, по сути, не выполняет полностью этот закон. Полностью. Это все признают. Это было сказано на правительственном уровне представителями Департамента информации Министерства культуры. Например, контент по части статьи 32, лицензионная статья, авторские права. То есть по этой части ни один телеканал полностью не выполняет закон, включая госканалы, которые получают из бюджета деньги, субсидии, получают вот в львиную долю из рекламного рынка и временами раз в несколько лет получают миллионные гранты от доноров зарубежных. Да? Даже имея такие возможности, по части лицензионного контента ни один даже могущественные госканалы, казалось бы, могущественные, да, они не в состоянии исполнить.
Я абсолютно поддерживаю Миржана. Сейчас есть такая ситуация. Две основные статьи закона о ТРВ, это 8-я статья закона и 32-я статья закона. 8-я статья закона гласит 50% отечественного производства.
Не менее 50.
Не менее 50. 50% на кыргызском языке. Да, должен быть произведен контент. А статья 32 гласит о том, о права на интеллектуальную собственность. То есть мы не должны пиратствовать. Но если и это закон, что бы мы ни говорили, он есть. А если есть закон, нужно его соблюдать. Правильно? Другой вопрос, что этот закон был еще в 2008 году во время Бакеева принят, да? И мы понимаем, что до практически 2017 года об этом законе все насмерть забыли, никто не вспоминал об этом законе, и, собственно, шло так, как шло, да, скажем так. Но в 2017 году, когда мы перешли на цифровое вещание, и когда было открыто очень много эфирных каналов, получилась такая аховая ситуация, каналов много, и мы понимаем, что один из инструментов управления рынком для государства – это исполнение закона, требования исполнения закона на самом деле. И вот если смотреть, есть каналы на самом деле, ну, скажем, не в 50, которые прям точно выполняют закон, но тот же КТРК, если он захочет, канал МТС, канал Апрель, да, на самом деле эти каналы очень сильные, они способны выполнять 8-ю статью закона. Миржан, я думаю, вы практически готовы. Не 50, но 40%. Мне кажется, вы уже достигли. Если вы захотите, вы это сделаете. То есть, но, опять-таки, не полностью. То есть 8-ю статью выполняют каналы. Часть каналов выполняют 32-ю статью, которые покупают абсолютно лицензионный сюда контент. 100%, Миржан, есть каналы, которые 100% абсолютно легальные, имеют права.
Хоть и зарубежные, но легальные.
Но они легальные, это контрактные права. Поэтому что получается? Одни каналы выполняют 32-ю статью закона. Одни каналы выполняют, почти выполняют 8-ю статью закона. Но закон же о ТРВ-1, он же не постатейно должен рассматриваться. А вот весь закон не выполняет категорически никто. Здесь я абсолютно поддерживаю Миржана. И на сегодняшний день, видите, в чем катастрофа-то вообще в целом, что никто и не в состоянии. Потому что, а почему? Денег на рынке мало, а 60 каналов на всех поделить – это невозможно, соответственно, ну, люди стараются, канал стараются хоть что-то выполнить, поэтому одних забросило туда, других сюда. И вот это, на самом деле, ненормальная ситуация. И, по сути, сейчас лагерь так, рынок делится на 2 лагеря, на самом деле. То есть ассоциация, в которых вот Миржан, да, эта ассоциация, она пытается что-то сделать, именно в части 8 статьи в основном. Другие, которые 12 каналов на отключение, они работают по 32 статье, и вот тут начинаются разногласия. Но какие бы разногласия ни были, И что бы мы ни предпринимали, денег-то больше не становится в любом случае. Соответственно, мы что понимаем? Министерство культуры сейчас начнет требовать исполнения закона. Ну, начнутся, наверное, приостанавливаться вещания тех или иных каналов. Это, ну, разумно.
Там есть процедура, такой порядок. Сначала предупреждение, потом строгое предупреждение, потом штрафы. Есть, а потом будет направлено соответствующее уведомление и заявка о предупреждении о том, что канал будет отключен, если не... То есть 3-4 этапа предупреждения, различных санкций.
Не сразу. Отзывать сразу, просто будут сразу какие-то такие поступательные очень меры. Это прописано в подзаконных актах по положению Димка при Минкульте. Да? Поэтому, да, это должно происходить, это правильно. Но другой вопрос. Здесь, наверное, нельзя так очень однобоко и односторонне. То есть, по сути, на рынке сейчас есть три позиции. Государство требует выполнения закона. Есть те, которые выполняют закон по 8-й, есть те, которые по 32-й статье выполняют. И сейчас, наверное, единственное верное и правильное решение – это все-таки консолидация всех сил для того, чтобы найти выход. То есть, скажем так, какие-то жесткие меры с той или иной стороны, они приведут только к конфликту. Но если тут и это большая угроза для рынка. Если на рынке внутри начнутся конфликты, то даже те несчастные 6 миллионов, которые мы видим, мы этих денег, кажется, можем не увидеть. Поэтому, мне кажется, тут нужно объединяться всем на одной единой площадке и пытаться разговаривать, и только совместными усилиями мы можем найти решение. По сути, чего мы можем добиться? Ну, если сейчас вот прям жестко подойти, что закон должен быть исполнен и исполнен, да, и начнутся отзываться лицензии, то, по сути, ну, наш телезритель, а он наш конечный выгодополучатель, да, на самом деле, для чего все это? Для населения, для нашего телезрителя, который смотрит телевизор, правильно, но останется черный экран. Но мы же не будем этого делать. Поэтому сейчас, я думаю, возможно, нужно понять, какие причины еще влияют, и просто поэтапно, поступенчато сейчас нужно просто решать вопрос за вопросом. И я думаю, в принципе, ну, может быть, год, да, Миржан, наверное, мы говорили об этом, может быть, год, и ситуацию можно изменить, потому что сейчас будет критическая точка именно осенью. То есть, помимо того, что я медиаэксперт, я еще член правления другой ассоциации, ассоциация «Индустриальный медиакомитет». У этой ассоциации одна, Миржан, мы являемся членами этой ассоциации, У этой ассоциации одна единственная задача – привести на рынок медиаизмерения. И вот мы так прям верим и надеемся, что как только осенью мы получим первые данные, как все-таки выглядит наш рынок.
Это проект Internews.
При поддержке в том числе Internews.
При финансовой поддержке USAID. То есть это замечательный проект. Мы на самом деле, чтобы этот проект...
То есть у вас на руках будут конкретные какие-то уже данные?
У нас на руках будут данные телеизмерений. Никогда в стране такого не было. Это впервые в Кыргызстане. Огромное спасибо, на самом деле, Internews и USAID. Они нас поддержали. Мы 8 лет пытались это привести, но это очень дорогой проект. Рынок самого не в состоянии был бы просто поднять, и поэтому нас услышали, нам помогли, да, и мы уже планируем 15 ноября, что будет первая выгрузка данных. Что это даст, да, на самом деле? Во-первых, мы узнаем, что хочет видеть телезритель, потому что мы будем видеть его предпочтения. То есть буквально мы будем видеть каждую минуту, что смотрело то или иное домохозяйство. Таким образом, для каналов это огромное подспорье. То есть каналы теперь будут ориентироваться на своего зрителя. Они понимают, они будут понимать, кто их смотрит, какая это аудитория. То есть, возможно, это канал, у которого будет там, например, мужская аудитория 35+, и тогда канал будет понимать, а что же хочет смотреть моя аудитория. То есть канал может увидеть предпочтение и производить контент. По сути, мы же производим контент так пальцем в небо. Ну, по сути. Мы
точно наверное, вот это нравится. Наверное. Вот это.
Да, вот должно понравиться.
Нет, вот так, должно понравиться.
Руководствуемся, да, принципом, главные слова. Наверное, и должно, да.
Да.
А здесь уже конкретно будут...
Точно будут знать, что на самом деле хочет смотреть телезритель. Тогда канал, когда производит контент, во-первых, канал сможет оптимизировать свои расходы. Он будет делать только то, что действительно нужно. Это первое. Второе, что сможет сделать канал, он может посмотреть. Ах, у меня не хватает рейтингов, аудитория переплывает. А куда она переплыла? Канал может заниматься, он видит же и другие каналы в разрезе. Он может делать уже контрпрограммирование. Правильно? А самое главное, в зависимости от доли телесмотрения на каналах, в зависимости от того, сколько населения смотрит этот канал в ту или иную минуту, канал сможет наконец-то понять свою стоимость. И потому что вот то, о чем мы всегда говорим, да, Миржан, на всех конференциях, о том, что, к сожалению, рынок Кыргызстана, он планируется, бюджетируется по остаточному принципу. Да? Я говорю сейчас о зарубежных клиентах.
Крупных компаниях, мировых
корпорациях. Зарубежные, да. Крупные, да. Потому что мы знаем, что на нашем рынке более 50% бюджета – это зарубежный бюджет от крупных мировых глобальных компаний. И понятно, что мы идем по остаточному принципу. И тогда, уже когда у нас будут измерения, и мы будем реально знать свой GRP, стоимость своего контакта, соответственно, начнут расти деньги, начнет расти емкость рынка, и денег в стране будет больше. Почему я говорю, вот этот год очень важно нам предпринять правильные действия, и дай бог, через год ситуация, я не скажу, что поменяется, она начнет меняться. И я не могу сказать, что будет всем хорошо. Да, Миржан, мы об этом часто говорим.
Это надо признать, да, это как бы это было, честно. Как бы это не звучало жестоко, как бы это не было болезненно, но не факт, и это реальность, наверное, будет такая неприятная, но, наверное, может быть, через год-два не будет уже 60 каналов.
Другой момент, что управляющие, менеджеры, да, они должны понимать, что телевидение на самом деле это информационный ресурс. Давайте все-таки так будем смотреть. Основные задачи телевидения это донести информацию до населения, правда? Это все-таки главная его роль. Но другой момент, что все мы как менеджера должны понимать, что и также нужно еще на это смотреть как на бизнес, для того, чтобы обеспечить возможность информационного входа в информационное пространство. Вот, наверное, все-таки так. А то, что радиослушатели...
Но это вопрос развития.
Да, радиослушатели сейчас подумают, о, это бизнес, это не всегда.
Да.
Ну, чтобы развиваться, нужны деньги, а деньги зарабатываются.
Ну, и тут, мне кажется, самое главное сейчас, я думаю, у нас очень похожи позиции, да, мы с Миржаном часто общаемся, на самом деле, и здесь нужно еще посмотреть на другие факторы, которые влияют на наш рынок. Нельзя говорить, что просто только потому, что 60 каналов, нет, это внутренняя проблема, в том числе, которая влияет. Но существуют еще объективные другие проблемы, которые тоже ведут к стагнации рынка. Да? Тут мы вот на всех конференциях, в общем-то, говорим о том, что давайте мы будем понимать, что нарушается наше информационное пространство зарубежными государствами, соседними государствами. Да?
Проникновение сигнала других.
Проникновение. Да. То есть это вопрос о приграничном вещании.
Да,
то есть сейчас здесь по Чуйской дороге, линии, а мы понимаем, смотрите, что для рекламодателя основной рынок – это Бишкек, Чуйская область, крупные города Ош и Джалабад, да? Потому что рекламодатель, когда планирует свой бюджет, он всегда смотрит 100+. И вот мы ожидаем его, ну, может быть, через год-полтора, что уже и Каракол сюда подойдет.
100+, вот, имеется в виду 100 тысяч населения.
Населения, проживающих в этом городе, да? Поэтому, возможно, скоро появится еще четвертый город, это Каракол, мы это уже видим, тенденция к этому движется. И получается, что с соседних государств проникает к нам сигнал. Вот буквально недавно у меня был разговор с очень серьезным бизнесменом на юге. Он говорит, ну, слушай, вот я, говорит, запускаю новый объект, я бы хотел как-то прорекламироваться. Ты знаешь, говорит, не могла бы ты сделать так, чтобы реклама была на Йошлар?
Угу. На узбекском телеканале, да?
Понимаете, да, что происходит? И действительно, на юге большинство, часть населения понимает и даже разговаривает на узбекском языке. Соответственно, у этого канала есть определенные рейтинги. То есть тогда о чем это можно подумать? Что вместо того, чтобы разместить рекламу на телеканале, например, там НТМАК или ОШ-ТВ, да, рекламный бюджет сейчас уйдет на территорию Узбекистана. То есть что происходит? Отток налоговых поступлений и отток медиа денег с нашей страны. То есть этот вопрос, который мы неоднократно поднимали. То же самое проходит по северной части, да?
Да.
А с Казахстана пробивают, да. То есть, когда мы поднимали этот вопрос, на самом деле ГАЗ сделал некоторые, провел какую-то работу. Мы тогда насчитали больше 20 же каналов,
которые, да, вещают,
которые пробивают в нашу зону, и причем, знаете, в очень хорошем качестве, самое главное. А получается, сейчас они провели какие-то переговоры, и уже 11 каналов, но они опять-таки остались, и нам что-то с этим нужно делать. А, то есть вот это такая...
Ну, насколько я помню, этот вопрос остро стоит очень давно, потому что еще...
Уже 5 уже лет мы об этом говорим.
Политический вопрос.
Да. Это еще до перехода на цифру, да, потому что, ну, вместе с тем, я вот когда беседовал с руководством РПО РМТР, который занимается доставкой телерадиосигнала по стране. Вместе с тем, вот, например, тот же Узбекистан, коллеги говорят, ваши некоторые каналы тоже пробивают,
тоже пробивают
глубоко, глубоко Ферганскую долину показывают.
Угу. Да. Да.
То есть мы, ну, мы тоже.
Это взаимно, да?
Взаимно, да. Но тут надо, вот я согласен с Мариной, все-таки количество телеканалов у соседей больше. И местами мощности передатчиков, сигналов у них
намного
выше.
Намного выше, чем у нас.
То же самое с Казахстаном, да. И тут вопрос. Те же, например, крупные компании, которые базируются, рекламируются на казахстанских телеканалах, они видят, что, вот, например, условный казахстанский канал, да, 5 каналов, они свободно охватывают Бишкек и Чуй. Они говорят, зачем нам еще в Кыргызстан заходить и, например...
Зачем платить деньги платить в Киргизии?
НТС, да, КТРу или НТСу, да, рекламироваться. Ну, мы и так вот Казахстану платим 2 в 1, плюс еще бонусом...
России мы платим.
Да, бонусом получаем и Чуйскую область, да?
Вот, да, мы рассматриваемся как бонусная программа. Вот это самое, наверное, тяжелое.
Бесплатное положение, да, вот так вот.
И, но у этой проблемы есть решение. На самом деле все просто. Даже если сигнал пробивает, нужно просто закрывать рекламу. То есть неконтролируемый поток рекламы на каналах, которые пробивают на нашу территорию или которые не очень официально находятся. Да и вообще просто любые каналы, которые не зарегистрированы как СМИ, да, скажем так, которые просто сюда
у
идут
нас
через... Да, которые через борт просто поступают к нам сюда сигнал. Но те, кто его принимают, они должны закрывать потоки рекламы.
То есть вопрос информационной безопасности и вопрос развития госязыка, если говорить, уже углубляться в сферу идеологии, да?
Это очень важно.
Да, потому что производить контент на госязыке – это, опять же, деньги. А деньги – это реклама, которую нам надо зарабатывать. Рекламный рынок, вот мы уже много раз повторили.
Зарабатывать, чтобы производить свой качественный контент, чтобы продвигать...
Вы знаете, это замкнутый цикл.
Да, замкнутый круг, да. Вот все взаимосвязано.
Деньги дают возможность производить, производство делает рейтинг, рейтинг делает деньги. Это замкнутый процесс. И когда хоть одна позиция выпадает из этого процесса, а у нас в данном случае самое главное – деньги, то мы понимаем, да, в каком состоянии находится наш. Знаете,
и когда теперь, вот, опять же, возвращаясь к вопросу телеизмерения, пиплметрии, да, то есть это даст возможность нам видеть, кто участвует в этом проекте. У нас 21 канал, да, 20 канал, да?
Нет, мы измерять будем 25 5. Каналов, на сегодняшний день игроков рынка рынка всего в ассоциации 19.
19 каналов, которые вот собрались, то есть Бог даст, запустится проект, да, и мы будем видеть, да, сколько нас, например, с 8 вечера до 10 вечера смотрят. Как смотрят, насколько активно, потому что, ну, это будет почти в онлайн-режиме отображаться у нас.
А опоздание в 4 минуты будет?
Да, да, мы будем видеть.
С опозданием в 4 минуты это что происходит?
Времени.
Конечно.
Да, мы будем видеть, например, я скажу, например, у моего конкурента, у меня падает, у моего конкурента растет вот
перетекает
этот столбик, да. Я говорю, черт, что там на канале? Так, нам надо что-то срочно делать. То есть это будет нас подтягивать, подстегивать будет.
Ну, давайте тут, наверное, все-таки я занимаюсь прям этим вопросом несколько лет, и поэтому давайте я дам пояснение, да. На сегодняшний день, то есть измерение сюда, был объявлен тендер. Тендер выиграла глобальная мировая компания-измеритель Нильсон. То есть это, знаете, как авторитет во всем мире есть у этой компании, и данным этой компании доверяют во всем мире. А поэтому то, что Нильсон согласился зайти на территорию Кыргызстана, для нас, на самом деле, это большая удача случилась. Mm-hmm. До этого, и теперь у нас будут пиплиметрии. Если мы говорим о клиентском рынке, теперь уже Кыргызстан невозможно будет планировать по остаточному принципу. Теперь, когда у нас есть измерения, мы можем знать стоимость за контакт. Соответственно, любой рекламодатель. А для рекламодателя важно видеть измерения, потому что, ну почему по остаточному? Кыргызстан, сколько там каналов? Ну вот столько. Ну давайте мы какие-нибудь там денег, ну 1100 дадим и забудем об этом. А теперь так не получится. Рекламодатель хочет тоже оптимизировать свои бюджеты. И поэтому рекламодатель теперь говорит, ага, в Кыргызстане есть пиплометрия. Покажите, пожалуйста, рейтинги каналов. То есть, как правило, крупного глобального рекламодателя обслуживает рекламное агентство. То есть рекламодатель сам не заходит на рынки. У него есть одно сетевое агентство, которое ведет его по всем рынкам практически. Тогда он говорит, покажите данные по Кыргызстану. Какая картина происходит? Как выглядит наша целевая аудитория? На каком канале она сидит? Какова стоимость канала? То есть автоматически начинается просчет. И мы получим ровно тех денег, которые мы заслуживаем. А может быть, не сразу, не в первом году, но мы думаем, что, ну, это практика опять мировая, что уже со второго года начинается резкий рост рынка примерно в 20-30%. То есть это то, к чему мы идем.
Ну, на этой позитивной ноте, наверное, и завершим наш выпуск. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня в эфире программы «Перекресток» с нашими гостями мы обсуждали медиарынок в Кыргызстане. В нашей дискуссии участвовали генеральный директор рекламного агентства «Куазар», медиаэксперт Марина Кадыралиева и гендиректор телеканала НТС Мирджан Балыбаев. А передачу из бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатыка».